У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем сопрягать в одном контексте лермонтовскую и булгаковскую героинь. Итак, зададимся вопросом. О чем, собственно, они мечтают? Куда направлены их грезы? Относительно Тамары, вроде бы, сам собою напрашивается ответ – на демона. Но в силу некоторых обстоятельств и тут не так-то все просто, как кажется. Первое. Для того, чтобы явиться к Тамаре под видом влюбленного, демон должен обладать чувством влюбленности, что по отношению к лишенному всякой любви духу зла звучит просто смехотворно. В том, что это обстоятельство рассматривается Лермонтовым, пускай и гипотетически, есть серьезная натяжка, и не только со стороны богословия. Но при этом допускается некая оговорка. К искушению Тамары демон приступает не раньше, чем посредством осетинской пули убивает ее жениха. Казалось бы, чем мог ему помешать жених в видах на намеченную жертву, по случайности являющейся еще и его невестой? Ведь демон мог бы ее соблазнять даже в том случае, если бы она была замужем. Казалось бы, это обстоятельство должно было бы придать даже дополнительную пикантность при искушении намеченной жертвы. Хотя, с другой стороны, главное, что важно демону в погублении жертвы, это ее восприятие как воплощение добра и чистоты, одновременно для него ненавистным и привлекательным. Подхватить, так сказать, на лету от замертво скачущего во всю прыть коня чувство влюбленного, который, спеша на свадьбу, в мыслях под ночною тьмою уста невесты целовал, как нельзя более кстати для духа тьмы. Не случайно и следующее дополнение. Его коварную мечтой лукавый демон возмущал. То есть мысль о спешке, сопровождаемой сладострастными видениями, на жениха сам демон и навевает. Но когда жених мертв, демон может воспользоваться его влюбленностью в невесту, присвоив это свойство себе. Чужую любовь, выдав за свою, он и применяет для того, чтобы получить власть над душой Тамары. Этот метод, заметим в скобках, применяет и Воланд в отношении Маргариты. Не уверен даже, что дальше он вместо возлюбленного подсовывает ей под его видом очередного оборотня из своей свиты. Но даже если это не так, цель та же. Но об этом несколько позже. Пока же закончу с Тамарой, относительно которой приведено было всего лишь одно обстоятельство из содействующих ее гибели из нескольких обещанных. Исходя из первого, привожу второе. Тамара мечтает о демоне задолго до первой с ним встречи. И, соответственно, не зная и не представляя того, о ком она мечтает, каковы его свойства и что он из себя представляет. А тогда, скорее, не он ее томит, он служит лишь орудием томления, а томит себя она сама. При появлении перед ней демона, следовательно, она всего лишь проецирует на него свои любовные грезы, которые посещали ее и до этого. И самое главное, демон несет в себе сущность погибшего жениха, о жизни с которым Тамара не могла не думать до его гибели. Да и не только думать, но и вызывать в воображении некие сладострастные картины, связанные с ним как с будущим мужем. Теперь все мечты и грезы связаны с демоном, что вполне логично. Ведь он, лишенный сущности, в целях заполучения ее души, приобрел те качества, которыми она, очевидно, наделяла в воображении жениха, воспринимаемого более абстрактно, чем личностно, что и помогает демону воспользоваться этими ее представлениями. Он подчиняет Тамару. Та целиком предается в его власть. Но здесь неизбежно встает вопрос о том, куда попадет ее душа после гибели. Почему все-таки спасается Тамара? По Лермонтову, потому что душа ее была не приспособлена к условиям земной жизни, и потому еще на земле была предназначена к жизни райской. То есть участь ее была предопределена вне зависимости от ее поступков и даже от выбора в ту или иную сторону. И кроме того, из-за того, что она любила и страдала. Теми же мотивациями аргументировано и поведение, и загробная участь Маргариты, которая, в отличие от лермонтовской героини, к земной жизни как раз приспособлена, как никто, и в той же степени не предназначена к небесной. Она, как мы знаем, ее и не обретает, но участь и то, и другое определяют два общих свойства – страдание и любовь. О страданиях умолчу, но вот что касается слова «любовь», то здесь и Лермонтов, и Булгаков путают, кажется, два значения этого слова – любовь в евангельском смысле, как необходимый компонент спасения души, с любовью в качестве проявления плотской страсти, как правило, способствующей ее гибели. Тамара, поддавшись искушению дьявола и по собственному произволу прервавшая свою земную жизнь, согласно православному учению о спасении, спастись, конечно же, не должна. Однако в конце поэмы ангел уносит ее душу к небесам прямо из-под носа, предъявляющего на нее свои права губителя демона, мотивируя это вознесение тем, что душа ее много любила и страдала. Страдания действительно могут спасти человека и часто спасают его, но только в том случае, если он не поддастся сопутствующим искушениям в виде уныния и печали, причинными или беспричинными. Таким, каким подвержены и Тамара, и Маргарита, и которые облегчаются, а во втором случае и устраняются нечистыми радостями, обретаемыми через общение с духами тьмы. У Тамары, отдадим должное Лермонтову, печаль и радость находятся в сложных переплетениях, как и влечение к искусителю, чередуемое попытками отторжения от него. Вариант, связанный с заполучением Маргариты во власть дьявола, более прост и прозаичен. О возможных причинах влечения демона к Тамаре я уже сказал. А вот почему Воланд испытывает симпатию к Маргарите Николаевне? Что общего с собой он в ней нашел? Может, близкую ему самому тривиальность и пошлость? Вполне может статься, так как чего-чего, а такой меры пошлости, как в отношениях Маргариты и мастера, еще поискать. От начала до конца пронизанный пошлостью роман Булгакова и заканчивается пошло. Но и пошлая картина вечного покоя, им нарисованная, может вполне оказаться ложной, вроде упомянутой картины в глубине очага папы Карла, служащей у мастера Маргаритки ширмой для прикрытия тайной двери, ведущей в преисподнюю. Понятие об этой преисподней может дать сон о мастере, который видит Маргарита перед встречей с Азазелла в последней редакции, который можно ведь воспринимать не только как остаточный рецидив предшествующей версии под названием «Великий канцлер», где тоже был эпизод подобного сна. Там действие этого сна происходило в одном из северных лагерей, откуда мастер извлекался Воландом, а не из психушки, как в окончательном варианте, но и как провидческое видение их общей загробной участи. И картина эта, в отличие от картинки с коттеджем, мало привлекательно. Читаем. Приснилась неизвестная Маргарите местность, безнадежная, унылая, под пасмурным небом ранней весны. Приснилось это клочковатое, бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная стая грачей. Какой-то корявый мостик. Под ним мутная весенняя речонка, безрадостные, нищенские, полуголые деревья, одинокая осина. А далее, меж деревьев, бревенчатые зданицы. Не то оно отдельная кухня, не то баня, не то черт знает что. Здесь Булгакову вспомнилась, очевидно, баня с пауками, воплощающая вечность из братьев Карамазовых. При условии, если Булгаков Достоевского и вправду читал, в чем у меня великие сомнения. Неживое все кругом какое-то, и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика. Ни дуновения ветерка, ни шевеления облака и ни живой души. Вот адское место для живого человека. И вот вообразите, распахивается дверь этого бревенчатого здания, и появляется он, то есть мастер. Опять-таки, если соотносить текст Булгакова с текстом Достоевского, то из вечности. Довольно далеко, но он отчетливо виден. Оборван он, не разберешь, во что он одет. Волосы всколочены, не брит, глаза больные, встревоженные. Манит ее рукой, зовет. Захлебываясь в неживом воздухе, Маргарита по кочкам побежала к нему и в это время проснулась. Это глава 19, если кто интересуется. Сравним с несколько более оптимистичным сном предпоследнего варианта. По ночам ей стали сниться грозные и мутные воды, затопляющие рощи. Ей стали сниться оголенные березы и беззвучная стая черных грачей. Но, что бы ей ни снилось, шипящий ли вал воды, бегущие удивительные голые рощи, или печальные луга, холмы, меж которыми тонуло багровое солнце, один и тот же человек являлся ей в сновидениях. При виде его Маргарита Николаевна начинала задыхаться от радости или бежала к нему навстречу по полю, или же в легкой лодочке из дубовой коры, без весел, без усилий, без двигателя, неслась к нему навстречу по волне, которая поднималась от моря и постепенно заливала рощу. Вода не растекалась, и это было удивительно приятно. Рядом лежало сухое пространство, усеянное большими камнями, и можно было выскочить в любой момент из лодки и прыгать с камня на камень, а затем опять броситься в лодку и по желанию, то ускоряя, то замедляя волшебный ход, нестись к нему. Он же всегда находился на сухом месте и никогда в воде. Лицо его слишком хорошо знала Маргарита Николаевна, потому что сотни раз целовала его и знала, что не забудет его, что бы ни случилось в ее жизни. Глаза его горели ненавистью, рот кривился усмешкой. Но в том одеянии, в каком он появлялся между волн и валунов, устремляясь навстречу ей в роще, она не видела его никогда. Он был в черной от грязи и рваной ночной рубахе с засученными рукавами. В разорванных брюках, непременно босой и с окровавленными руками, с головой непокрытой. От этого сердце Маргариты Николаевны падало, она начинала всхлипывать, гнала во весь мах лодку, не поднимая ни гребня, ни пены, и подлетала к нему. И в том, и в другом сне сумерки, черные птицы, неопределенность, безрадостность, тревога. Облик же мастера, как будто бы из одного из кругов дантовского ада. Но есть в мечтах Маргариты и рай. Привожу еще один фрагмент. Описание некоего призрачного юга в главе 19 полной редакции романа 1937 года. Ей стал сниться юг. И был он очень странен. И не бывает такого юга ни на Кавказе, ни в Крыму. Что поражало на этом юге, это что солнце не ходило по небу, а вечно стояло над головой в полдне, заливая светом море. И солнце это не изливало жара. Нет, оно давало ровное тепло, всегда одинаковое тепло. И так же, как солнце, была тепла морская вода. Да, как бы ни были прекрасны земные моря, а сонные еще прекраснее. Вода в них синего цвета, одно золотого песку, песчинка к песчинке. Сонное море не глубоко, в нем можно по дну идти и плыть в нем легко. По морю во сне можно плыть в лодке без весел и паруса и с быстротой автомобиля. На этом море не бывает волнений, и над ним не бегут облака. И так всякую ночь Маргарита Николаевна, задыхаясь в волнении, неслась в этой лодке, чертящей кормой стеклянную воду, ловко лавируя между бесчисленных островов. Она хохотала во сне от счастья, и если островок был маленький, просто поднимала лодку в воздух и перелетала через камни, лежащие между деревьями. Если же островок был велик, стоило пожелать, и море подходило к ней само. Не бурными валами, не с белой пеной, а тихой, не обрывающейся, не растекающейся, все той же массой своего жидкого синего стекла. Далее действие перемещается на сушу, появляются какие-то белые домики. Белые домики были свободны, можно было нанять любую комнату, раскрыть в ней окно, сесть на подоконнике и срывать вишни с ветвей, лезущих в комнату. И, наконец, последняя была в том, что туда, к белым домикам и островам, приезжал он, и она его поджидала, и вот он подходит. Тогда Маргарита Николаевна начинала смеяться, и он смеялся ей в ответ, и глаза его были синие, а одежда бела. А Маргарита кричала беззвучно: «Ну вот, все эти ужасы кончились, кончились. Ведь я говорила тебе, что выманю тебя на юг». Оба они, перегоняя друг друга в двух легких лодочках, скользили по воде и смеялись. Маргарита от того, что вышла по ее, что кончились ужасы. Да, смеялась Маргарита во сне. И за это, проснувшись, платила частым и тихим плачем. Конец цитаты. Это один из немногих действительно поэтических фрагментов Булгакова, возможно, даже единственный в своем роде, ибо такой легкости и воздушности мы больше не найдем у него нигде. Поднапрягшись, можно отыскать источник картины, здесь нарисованной. Правда, как я постараюсь показать далее, переосмысленный в самую худшую сторону. Источник это, как это ни странно, апокалипсис Иоанна Богослова, финальные главы, в особенности первый стих 21 главы, к которому Булгаков обращался и ранее, при написании «Белой гвардии». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Из более ранних глав взято сравнение воды с жидким стеклом, тоже переосмысленный. Именно такие преображенные небо и землю видит в своем сне Маргарита. Такие, да не совсем. И даже вовсе не такие, ибо приведенную фразу из апокалипсиса заключают слова «И моря, то есть смерти, уже нет». Между тем, как именно море имеет самое большое значение во сне Маргариты. Почему? Потому что именно с поездкой на море связано понятие о счастье любого, не только советского обывателя, представления которого отнюдь не чужды Маргарите и ее возлюбленному. А вместе с ними, если кто забыл, и супругам Булгаковым. Вот и здесь представления о райской радости нерасторжимы с обывательскими представлениями, увы, не вполне чуждыми и Лермонтову, о счастье в духе дамских романов. При чтении этих страниц поневоле даже приходит в голову, что самим Булгаковым написаны лишь сатирические и ершалаимские страницы романа. А вот в линии героев-любовников не обошлось без пера его жены. Шутка, конечно. Хотя, если сравнить эти страницы со страницами опубликованного дневника Шиловской-Булгаковой, где описываются последние часы мужа перед смертью, не такая уж шутка. Но в любом случае, то, что зрение Булгакова переломлено здесь каким-то образом через зрение его жены, это, на мой взгляд, не подлежит никакому сомнению. Все-таки, каким приземленным человеком нужно быть, чтобы, держа в памяти ликующие главы апокалипсиса, так приспособить их к своей собственной ситуации и изложить с такими тривиальными деталями и пошлой интонацией, задыхаясь в волнении, величайшая прелесть юга и прочее, где эта тривиальность менее заметна. Это даже хуже обложек той же сторожевой башни, изображающих рай. Ведь там, как-никак, счастье человека неотделимо от счастья других людей. Здесь же оно разделено между двумя возлюбленными, эгоистически изолировано от посторонних глаз, герметизировано, стерилизовано и законсервировано. Все здесь определяется духом уже другого, более приземленного по сравнению с «Выхожу один я на дорогу» стихотворением Лермонтова, «Любовь мертвеца» с его лейтмотивом, выраженным в словах «Я перенес земные страсти туда со мной». И его еще более сниженным продолжением в стихотворении Николая Олейникова. Я вспомнил Олейникова потому, что последняя фраза булгаковского фрагмента может, как мне кажется, свидетельствовать о том, что уже сейчас героиню посещают предчувствия иллюзорности этого счастья, прокручиваемого вроде киноленты во сне. О том, что эта кинолента, напоминаю, свидетельствует глянцевость показываемых картинок, быстрая сменяемость которых напоминает сходный прием, примененный Бастером Китоном в одной из его немых лент. И в этом она в некотором смысле уподобляется герою стихотворения Олейникова с его финальным прозрением. Но нет ни ответа, скрипит лишь доска. Дело не только в неприсутствии рядом с ней возлюбленного, в котором она снова и снова убеждается при пробуждении. Дело в ней самой. Вернее, в причудливом сочетании мечтательности и практицизма, содействующем приданию ее волю темных сил, за счет которых она собирается преобразить эти мечты в явь, не смущаясь тем явным противоречием, что путь к райской жизни ей должен очистить сатана». Не могу не вспомнить при этом еще одну примечательную черту героини, выявившуюся при торговле с этими силами. Читаем текст Булгакова. «Поднялась и Маргарита, крепко сжимая в руках сумку, она сказала торжественно. Вещи эти из чистого золота. О золоте говорится в тех же торжественных тонах, что и о любви. Такая вот примечательная деталь, характеризующая влюбленную дамочку». Так же, как любовь к еде, перенесенная за гроб, характеризует олейниковского героя. Вот уж действительно, где дьявол, там непроходимая пошлость, в которой буквально задыхаешься от отвращения. Или наоборот, где пошлость, там непременно дьявол. Хотя не скажу для Булгакова, но уж для его жены и для его героев это точно родная стихия, в которой, как мы видели, они буквально купаются. Но все-таки во сне, слава Богу. А вот будут ли они и вправду купаться в ней после пробуждения, и уж тем более, найдут ли они удовольствие в таком купании. Судя по тому, какие ощущения посещают после таких снов Маргариту, вряд ли. Не потому ли еще больше, по сравнению с предыдущими, тоскливы последние страницы, где любовники получают видимость того, о чем мечтали. Да и ангел-спаситель, услужливо предоставленный Лермонтовым своей Тамаре, тут навряд ли уместен. Цели и булгаковского, и лермонтовского демона сходны – погубление людей, которым испытываешь симпатию. Эту неожиданную, но при этой неожиданности закономерность отмечает еще один демон – льюисовский баламут из одноименной книги. Не по причине ли этой высказывающейся со стороны искусителя симпатии, да притом и приправленной не очень-то законспирированной лести, идут на контакт с нечистой силой и лермонтовская, и булгаковская героини. Последняя та даже с восторгом. Восторгом губительным, что осознает и она сама. Губительность, да, но, думается, все же не ее дальнейшие последствия. Эти последствия, думается, малодоступны и воображению, предпоручившему гибельному восторгу свою героиню, автору. Здесь, наверное, тот случай, когда конечный результат перерастает и замысел, и возможности автора, с тем, чтобы посрамить его и в качестве писателя, и человека, ибо не только героиня, но и он сам оказывается заложником дьявольской логики, которая чем дальше, тем больше явно водит его пером. Но что трудно себе представить, так это то, чтобы тот же восторг, сходный с восторгом безрассудной героини, испытывал автор, расчетливейший, осторожнейший, отнюдь не склонный к каким бы то ни было видам восторгов, но, напротив, чрезвычайно склонный к глади и благодати, не Божьей, чисто бытовой, и уж не в духовном, но в душевном, житейском смысле, разумеется. Впрочем, чужая душа потемки. Находил же удовольствие Булгаков в опаснейшем амплуа непримиримого оппозиционера советской власти. А ведь это в некотором смысле было не намного безопаснее, чем игра с дьяволом. Так что, во всяком случае, ему должно было казаться, что две эти опасные игры были в его воображении уравнены и даже посредством пишущегося романа перетекали друг в друга. Что же касается Лермонтова, с которого мы начали и которым закончим, то он, конечно же, при всех несовершенствах в поднятии, оказавшейся непосильной для его духовного уровня темы, стоит в этом деле на более высоком уровне, чем Булгаков. Но, несмотря на отмеченные различия в развитии исходных тем, по уровню осмысления они приблизительно равны.